Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Родной язык» грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили.
Грузинский язык архаичный, и грузинский изучают в разных центрах, мировых центрах лингвистических. Как раз из-за архаичности грузинский сохраняет довольно-таки архаичные пласты языка. И еще одна вещь. Мы изучаем грузинские тексты, древние грузинские тексты 5 века, в 8 классе. Это значит, дети понимают этот язык. Эта архаичность жива, она в нас.
Подробнее о современном грузинском языке во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В разделе «Документальное кино» голландский режиссер Алена ван дер Хорст, автор фильма «Борис Рыжий». Ее фильм рассказывает о екатеринбургском поэте Борисе Рыжем, который покончил с собой в 2001 году в возрасте 26 лет. В записи Софьи Корниенко.
Узнала в Голландии о нем один переводчик голландский, сказал: «Как ты не знаешь Бориса Рыжего?» Мне стало стыдно, потому что я пытаюсь, конечно, современную русскую литературу не совсем забывать. «Как ты его не знаешь? Он же переведен на голландский язык, и ты вообще большой поэт». Я стала его читать. И меня очень заинтриговала его жизненная история, то, что он покончил жизнь самоубийством. И еще вот то, что он из очень такой интеллигентной семьи, а жил и рос вот, ну, во Вторчермете. Ну, само название района уже о многом говорит. Вот в Голландии очень полюбили, то есть все, кто пишет про фильм, обязательно говорят, что из Вторчермета стал Шроутвек. И то, что он, с одной стороны, такой вот хулиган и чемпион города по боксу в 14 лет стал, а с другой стороны, очень-очень такой, очень тонкий и чувствительный поэт.
Приобретут всеевропейский лоск слова трансазиатского поэта. Я позабуду сказочный Свердловск и старый двор в районе Вторчермета.
Читает вдова Бориса Рыжего Ирина Князева.
Но где бы мне не выпало
где
остыть,
бы мне не выпало остыть. Париж знойным, в Лондоне промозглом. Мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском. А потому что там мои кенты, их профили на мраморе. И розы на купоросных голубых снегах, закончившие ШРМ на тройке, они запнулись с медью в черепах, как первые солдаты перестройки, пусть Вторчермет гудит своей трубой. Пласт-полимер пускай свистит протяжно, а женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно. Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом. Земная шваль, бандиты и поэты.
Дело в том, что он жил действительно в этом очень таком рабочем районе. Вот, а папа у него геофизик, и они как-то вот, как его мама говорила, что вот мы думали, что ну, все люди хорошие, добрые, мы только общались с геофизиками, и когда нам пришлось переехать в другой город, потому что отцу дали хорошую очень должность, он довольно известный человек науки, и они переехали, им дали большую квартиру, то есть они могли поменяться, получили большую квартиру, и не стали смотреть, в каком это районе, и это оказалось очень довольно такой тяжелый район, но это район, который вот формировал этого поэта. Он с 7 до 17 лет там жил, и все его друзья, это вот и люди, которые у него появляются в его стихах, это конкретные люди, которые конкретно там живут или жили. Таракан, водяной, там всякие там клички у них, череп, черепахов, то есть разные там, ну, очень сочные клички, и мы стали их искать.
В смысле, ну, я тут жила лет 20 назад с братом.
Сестра поэта Ольга Сосновская.
И он стал известным поэтом. И вот из Голландии приехали фильм про него снимать. Может, вы что-то вспомните, или кто-то из детей про него помнит.
Так, а ну, где вы жили?
Мы вот в соседнем подъезде жили, на третьем этаже, Боря Рыжий. Сейчас такая есть песня. Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей и обеими руками обнимал своих друзей. Водяного таракана, щуря детские глаза над носами и... губами пролетали небеса.
Вы что, плачете? Брат-то умер, что ли?
Конечно.
Так молодой же. Что с ним случилось?
Суицид.
Ух ты.
Так-то? Ну, повесился.
Ой, не дай бог. Ну, что это такое? Уж таким молодым уходить, так и жизнь.
Станет сын чужим, и чужой жена. Отвернутся друзья, враги. Что убьет тебя, молодой? Вина. Но вину свою береги. Перед кем вина? Перед тем, что жив и смеется, глядит в глаза и звучит с базара блатной мотив. Проясняются небеса.
Ну, что мне очень нравится, что сестра Ольга, она не боится, она всем начинает стихи своего брата читать. И вот эти жители в Торчермета, они вот, ну, все по-своему реагируют на это.
Здравствуйте, мы снимаем фильм про поэта, который жил в этом доме.
Отсюда и далеко.
А что вы такой злой?
Все я сказал. Если я выйду, вам будет плохо.
Ну тогда уж и не выходите.
Они убийцы. Нет, сидели очень. Так главное, они же выжили. Все бы умирали, они не выжили.
Единственный вот друг, который выжил, очень близкий друг, замечательный человек, мы его разыскали, вот, Серёжа, и он тоже фигурирует в его стихах. Мы его успели найти.
Успели найти, это звучит очень угрожающе.
Ну, непонятно, мы не знали, жив он или мертв. Сестра слышала, что он после какой-то вот драки, что он в коме находился, так и было. Но все же потом умирают или какими-то коллегами становятся. Нет, нормально, вышел, живет и радуется. Очень выглядел очень здорово и без там отклонений.
Но я была удивлена, посмотрев фильм, что этот друг Сережа, который на вид, в общем-то, в случае на первый взгляд, ничем не отличается от того убийцы, которого вы описали, который не захотел пускать вас в квартиру, тем не менее начал как-то проникновенно реагировать на стихи о себе. И когда его голос звучит в фильме за кадром, забываешь, как он выглядит, и какие у него шрамы на теле, наколки и так далее.
Ну да, но это же на самом деле, по-моему, он из всех самый сжатый, самый вот истинный сказал вот про свое поколение. Если бы не перестройка, мы бы все пошли работать на завод тут.
Если бы социальный строй бы не изменился, мы бы пошли все на завод работать. А все бы переломалось, все бы пошли в бизнес, криминал, всякая это, романтика ненужная. Вот и все.
Нам было по 12 и по 13 лет. Клялись не расставаться и не бояться бед. Но стороною беды немногих обошли. Убитого соседа по лестнице несли. Я всматривался в лица, на лицах был испуг. А что не я убийца? Случайность, милый друг.
В разделе «Документальное кино» голландский режиссер Алена ван дер Хорст, автор фильма о поэте Борисе Рыжем.
Про Бориса Рыжего его жена говорит, что он человек без кожи. И я думаю, она очень права в этом, что у него не было вот это вот... У нормальных людей они ставят, да, какие-то блоки, а он вот эти блоки не мог ставить. Потому что это стихи. Да, вот он говорит, что зачем поэту какая-то нужна трагедия, да? Трагедия поэта в том, что он поэт.
Вот и все. А зачем мне еще какие-то трагедии? Вот говорят, поэту нужна трагедия. Да, трагедия поэта в том, что он поэт. Вот и все.
Мне повезло, наверное.
Вдова Бориса Рыжего Ирина Князева.
То есть я видела, как можно, как человек может по-настоящему любить. У него настолько это было сильно, искренне. То есть там такая волна была, что устоять просто было невозможно. То есть это нереально. Вот. Именно вот видно было, что человек физически не может без тебя, да, вот его трясло, как без кожи. Я такого не видела, я такого не встречала.
Мне не хватает нежности в стихах, а я хочу, чтобы получалась нежность, как неизбежность или как безбрежность. Я тебя целую в попыхах, о, муза бестолковая моя, ты, отворачиваясь, прячешь слезы, а я реву от этой жалкой прозы, лица не пряча, сердце не тая. Пацанка, я к щеке твоей приник, как старики, как ангелы, как дети. Мы будем жить одни на целом свете. Ты всхлипываешь, я рифмую всхлип.
А как ты смотришь на то, что я сейчас фильм буду снимать про твоего папу?
Не знаю, как бы. Не то, что безразличие, но как-то так спокойно.
Спокойно, да?
Да.
Почему? А ты читаешь его стихи сам?
Нет. Я не люблю его стихи. Он как бы не серьезно к его стихам.
Да?
Да.
Ты можешь понять, что человек может так вот покончить с собой?
Ну, покончил, значит, дурак. Его выбор, его личный выбор. Если решил покончить с собой, так не трогай других, и все, потом что такие дела. Ну, понятно, что он задел нас тем, что он покончил с собой тут. Был, тут бац, нету, нифига. Угу. Как бы, так-то что?
На телевидении очень было трудно найти место, чтобы его показали. Ну, сейчас, да, номинации, все хорошо, всем вдруг понравилось, но в Голландии вот, ну, вот этот нет-менеджер, который устанавливает время показа, он говорит, зачем нам русский мертвый поэт с этой вот такой трагической историей. Нам это все не нужно. Нам хочется что-то положительное, нормальное, и смотрибельность такого сюжета никакой. Но я хочу доказать наоборот, что несмотря на то, что кажется, что мрачный, угрюмый такой вот, да, сюжет, что фильм не об этом. Фильм про жизнь, смерть и любовь. И это универсальные темы. И я не хотела делать фильм о том, что вот я, конечно, могла сделать фильм и копаться, почему он убил себя, и сделать из этого сенсационный фильм. Но это мне было неинтересно. Мне хотелось показать историю его поколения и сделать памятник ему и его поколению, о котором он пишет, и о котором, в принципе, все забыли, потому что вот в таких районах, как во Вторчермете, перестроечные вот эти 90-е годы, это было как война, потому что в каждой семье кто-то погиб от перестрелки, от какого-то вот грабежа. И он, как поэт, живший в это время, он через себя все это пропускал, и через стихи это у него вот выходило. Когда я услышала, что он покончил... То есть, когда я увидела его архивные съемки, где он живой, я очень сожалела, что я не могу с ним пообщаться и что он умер. Потому что у него очень... Ну, у него действительно харизматическое вот и лицо, и манера, вот как он тебя выражает. Я хотела сказать, как его сын. Дурак, почему ты это сделал? Жил бы еще, но чужая душа потемки.
Видимо, для него, ну, не только для отца, но и для всех поэтов, видимо, чужая боль тоже, там, ощущение чужой боли тоже становится невыносимым. Представляете, сами ощущаете не только свою боль, но еще и чужого человека. Ну, чересчур много эмоций будет, там, не выдержишь. Особенно, может быть, в России.
А почему особенно, может быть, в России?
Потому что у нас бандитская страна. Потому что у нас, да, постоянно кто-то умирает, постоянно что-нибудь происходит.
Свалка памяти. Разная. Как сказал тот, кто умер уже. Безобразное — это прекрасное, что не может вместиться в душе. Слишком много всего не вмещается.
Документальное кино, голландский режиссер Алена Вандерхорст, автор фильма о екатеринбургском поэте Борисе Рыжем. Записи Софьи Корниенко. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Воспоминания». Я уступаю эфир нашему берлинскому корреспонденту Юрию Векстеру.
Эту историю я назвал бы «Как я был аккомпаниатором». Началась она с того, что я уехал из Омска в Москву в 1978 году и поступил в театральное училище имени Щукина, собираясь стать театральным режиссером. Но именно там, в училище, произошла чрезвычайно важная в моей жизни моя встреча с ныне народным артистом России, а тогда молодым артистом театра Вахтангова Александром Филипенко. В училище я стал что-то делать для капустников, подыгрывать, и меня увидел Филипенко. Я вообще всю жизнь боялся сцены. Я знал, что я на сцене играю хуже, чем дома. Это я точно знал. На уроках с учительницей играл все равно прилично всегда. Как я выходил на сцену, это все куда-то исчезало, у меня все дрожало, я все был мимо клавиш. Всегда был этот страх. И вдруг появился Филипенко и стал меня уговаривать с ним выступать, ему аккомпанировать. Первые разы, когда мы с ним выступали, он перед началом давал мне полрюмки коньяка и успевал сшепнуть фразу, у него была такая фраза, Юра, как на халтуре? Как на халтуре. Но постепенно, как бы, в его программах возникал наш, я бы сказал, жанр, придуманный в какой-то мере и мной. И, может быть, в большей степени мной. Потому что пианистом-то я был слабым. Но я по природе, как мне сказал один друг, хороший музыкант, я прирожденный топер. Это означает, что у меня есть дар в нужный момент звякнуть и ритмически попасть ровно туда, куда нужно, ритмически быть соответствующим. Это совсем не всегда бывает. Поэтому этот жанр странный, значит, возник. Там действительно возникали номера. Теперь, когда я смотрю это постфактум на телеэкране, в какой-то мере мне нравится. Потому что там действительно есть вот этот вот саундтрек, когда слово и блямканье, слово и мелодия в какой-то момент совпадающие по смыслу, они работают вместе. Это Саше нравилось, собственно, он такой же соавтор этого дела, как и я, потому что он хотел этого, он хотел, чтобы это так оно и было. И поэтому мы так друга, мы без полуслова абсолютно всегда это делали. И постепенно возникали номера, где действительно этой работы очень много.
В этой бане часто кражи воруют? А ну-ка позовите зарядующего. Зарядующий, да, действительно, давайте зарядующего бросать. Куда его решим, в конце концов, что происходит? И банщик в одних портках бросается куда-то там. И вскоре возвращается зарядующим. Вдруг все замечают, что этот заведующий женщина.
Таким образом возник этот как бы жанр, постепенно возникали его программы, они становились большими, их становилось больше. Мы уже много где с ним выступали. У меня уже был довольно большой опыт, мы ездили в города, в другие. Значит, и вот в какой-то момент он мне звонит и говорит, слушай, у нас завтра выступление в Колонном зале. Надо сказать, что я в Колонном зале до этого уже играл один раз. И тогда, когда я играл первый раз, и как чаще всего и бывало, фортепиано было где-то в глубине по отношению к актеру. Я его видел, слышал, ну и играл себе свои эти нотки и все. Значит, я прихожу и вижу огромное количество народу. Это концерт, посвященный Дню радио, который идет со сдвигом на полчаса в прямой эфир. Бегает Светлана Моргунова, значит, которая ведет концерт. Я к ней подхожу, говорю, вот я с Филипенко участвую, а через сколько его номер? Говорит, а вот через один, говорит, час один, и следующий ваш. Я говорю, а куда мне сесть, откуда аккомпанировать? Говорит, а вон оттуда. Я так выглядываю из-за первой кулисы и вижу, на сцене сидит большой симфонический оркестр, и рояль стоит перед ним. И оркестр, я догадываюсь, уходить никуда не собирается, потому что он играет несколько раз. Значит, надо выйти по кромке сцены, к роялю, сесть внутри оркестра и играть. Во-первых, я вдруг увидел, что у меня грязные туфли. Но Марк Розовский, с которым я уже тогда работал, научил нас замечательные вещи. Туфли вытираются о последнюю бархатную кулису на сцене любого заведения. Я пошел, вытер в Колонном зале бархатной кулисы туфли. Значит, ну и, конечно, в диком ужасе абсолютно. Я видел это все потом в видеозаписи, что это было с полчаса сдвиг, и я успел посмотреть себя. Как я еще туда прополз, ну, просто в полном зажиме на согнутых ногах, но я вышел, сел, и, видимо, в какой-то мере от этого ужаса отыграл все безошибочно. Но, видимо, ощущение, что я как-то так не к месту, я уходила обратно, это надо было видеть. Такое ощущение, что я ночью, ощущая преследование каких-то вражеских агентов, значит, полуползком, значит, ушел с этой сцены. Вот. Конечно, навсегда этот ужас запомнил. Был хороший урок. Перестал бояться после этого окончательно. И мы потом очень долго, успешно с Сан Георгием Филипенко, значит, работали. Одним из первых номеров был рассказ Зощенко про переименование парохода в 30-е годы, потому что те, чье имя давали пароходу, успевали проштрафиться, и по ходу круиза пароход несколько раз меняет имя. Я взял тему песни Утесова «Пароход», и, соответственно, она там звучит, так иначе варьируется. Поэтому, когда я эту тему, в принципе, слышу, я всегда вспоминаю этот рассказ. Именно этот рассказ и читался тогда на Дне радио. Поэтому ассоциация, значит, с этой песней у меня очень сложная. Наша работа и этот ужас колонного зала.
Ах, что такое движется там по реке? Белым дымом играет и блещет металлом на солнце. Что такое слышится там вдалеке? Эти звуки истомой знакомой навстречу летят. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым скользя по волне, плавно навстречу идет пароход.
Ну вот, потом я уехал в Германию, и Филипенко остался без аккомпаниатора. Этот жанр, с таким трудом созданный, ему воссоздать уже не удавалось. Он перешел на фонограммы, и вот он мне вдруг звонит и говорит: слушай, ты сидишь, стоишь? Я говорю: я, значит, стою. Сядь. Он говорит: понимаешь, такая штука. Тут возник абонемент в зале Чайковского. Называется «Слово и музыка». Я хочу туда восстановить с тобой программу, которую мы делали, значит, 20 лет назад. Это была программа классической советской сатиры. Когда-то у этого нашего музыкально-литературного сотворчества с этой программой был настоящий пик. Все, что я в ней придумал, мы еще сделали с группой «Трио». Это был замечательный авангардистский ансамбль Аркадий Шелклопер, Сергей Летов и Аркадий Кириченко. И мы с ними вместе сделали. Это было снято центральным телевидением. Поэтому, когда я слышу «Пароход» Утесова, опять же, ряд ассоциаций очень большой. Это история этого номера, ну и работу с музыкантами трио.
В первые годы после революции, когда только установилась жизнь, и по Волге стали курсировать белоснежные комфортабельные пароходы, шестеро конторщиков, в том числе и я, решили отдохнуть на Волге. Нам все советовали: надо по Волге, по Волге, по Волге, по Волге, поскольку там природа, берега, вода, еда и каюта.
Так вот, именно эту программу, сделанную один раз без музыкантов, потом с музыкантами, он захотел восстановить. Я попытался было сопротивляться, потому что я живу в Германии, я не играю, у меня нет дома пианино. Я, в общем, все предвидел правильно. Когда мы раньше это делали, я все играл по слуху. По слуху я играл безошибочно. У меня пальцы попадали туда, куда надо. Соответственно, я был свободен от своих рук, которые делали то, что надо. Я успевал слушать его, вовремя блямкать туда, куда надо, и не беспокоился о том, что попадет не туда. Попадало туда. Но дар, он же и навык. 15 лет ты не играешь, и ты уже не попадаешь туда, куда надо, во-первых. Во-вторых, там, где надо хоть что-то технически быстро сыграть, уже ручки тоже не играют так. Я это все понимал и понимал, что мне это, если дастся, дастся кровью. Саша очень хотел, а я его очень люблю, и мы дружим все эти годы. И я, скрипя сердце, думаю: ладно, в конце концов, я честно сделаю все, что я могу, а если результат будет плохой, ну что ж я, стыдно будет, наверное, но отвечать буду, в конце концов, Филипенко, потому что он этого хотел. Значит, и приехал я в Москву за 4 дня до концерта в зале Чайковского. Филипенко – актер настоящий, живой. Поэтому, когда он репетирует то, что он сам 15 лет не делал, он сам не может уже впрыгнуть в те ритмы и в те желания, которые были тогда. У него другие желания, другие ритмы. Выясняется, что реально все мои заготовки тоже ни к чему. Потому что ему сегодня хочется, чтобы вот теперь вот акцент был вот здесь, а не здесь. А вот здесь, чтобы было вот это, а здесь, чтобы он подпел. И этих нововведений в репетиции становилось все больше, больше, больше. Я их записывал в лэптопе. Я писал фразу и писал, что я делаю. И выходим в зал Чайковского. Там происходит замечательная вещь. Значит, Саша репетирует на сцене всегда до момента, пока уже уже, ну давайте уже публика, уже 15 минут до начала, давайте, можно впускать публику? Я стою в кулисе зала Чайковского, который у меня, кстати, впервые. Стою я в кулисе, ко мне подходит некий мужчина сзади, лицо уже не помню, видел я это лицо, потому что я тоже был уже заряжен на работу, и говорит мне: «Маэстро, простите, вас рояль устраивает?» Я, значит, ну, понимаешь, что ко мне относится вроде как вопрос. Я говорю: «Ну, знаете, да, устраивает. А что?» Говорю. Понимаете, говорит, я настройщик зала Чайковского. Я обслуживаю зал. Меня вызвали за час. Ну, я пришел, а вы на сцене репетируете. Я уже вижу теперь, что я к роялю уже не смогу подойти. Говорю: «Конечно, вы не подойдете. Филипенко будет до последнего уже. Но могли бы мне и сказать, я бы вообще не пришел. Так вот, рояль вас устраивает?» Ну, а пропор. На этом рояле понятно, если так подумать. Значит, кто только на нем не играл на этом рояле. И вот начинается мой финальный вечер. Значит, 2,5 часа в переполненном зале имени Чайковского. Я играл для Филипенко полностью эту программу. Уже заново, по сути дела, сформулированную, заново выстроенную. И делал я следующее. У меня на рояле стоял открытый лэптоп. Через него я видел Филипенко. В этом лэптопе партитура, так программа длинная, и реплик много, она чрезвычайно была длинная. Соответственно, я должен был играть курсором лэптопа, двигать постепенно эту ленту, чтобы она открывала мне дальше, что я играю, слушать его и видеть его, потому что многие вещи делаются по жесту. И эту координацию я, конечно, делал. И я в этот вечер справился. Более того, я сделал одну важную вещь для себя. Я перед этим вечером сказал: «Саня, только я тебя умоляю, значит, не кидай на меня взглядов. Даже если я что-то не так сделаю. Потому что после этого взгляда вероятность того, что я дальше буду делать хуже, она очень большая». «Нет, Юрочка, нет, все нормально». Действительно, он был доволен. Был хороший концерт, все было нормально. Я почти ничего не испортил. Ну и счастливый, значит, закончил эту свою эпопею, которая действительно не принесла никакого удовольствия. Это, не знаю, из рассказа понятно или нет. Только напряжение. Но счастье и облегчение было, конечно. Во-первых, все кончилось. Во-вторых, все-таки кончилось не позорно. Конечно, в основном за счет того, что Филипенко изумительный артист.
И если это так и будет, то в общем спектакле жизни мы сочтем нашу скромную роль лаборантов и осветителей исполненной. Итак, привет, друзья! Кланяйтесь вашей мамаше! Пишите! А в ответ на ваше любезное письмецо отвечаем, что живем мы всего ничего. Много работаем, здоровье наше укрепляется. В прошлом году прихворнули, но ничего, как говорится, Бог миловал. Окно у нас открыто, внизу бульвар, солнце, играет духовой оркестр. В сером доме напротив на балкон вышла женщина. В лиловом платье. Она смеется. Она улыбается. Она смеется. Она смеется. Она смеется. Она смеется, глядя на наше варварское занятие, в сущности несвойственное мужчине и человеку. И мы смущены. И бросаем это дело. Привет, друзья.
Это сводная афиша Большого зала консерватории и зала имени Чайковского. Если посмотреть на список тех, кто подходил в декабре в этих залах к роялю, то мы увидим Плетнева, Крайнего, а также других музыкантов: Третьякова, Башмета, композитора Родиона Щедрина, дирижеров Федосеева и Рождественского. И вот в этой компании, на этой же афише, есть строчка. В концерте принимает участие Юрий Векслер, фортепиано.
Журналист и режиссер Юрий Векслер в разделе «Воспоминания». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» 80-летняя крестьянка Валентина Макарьевна. Она живет в деревне Миленина Курской области.
Есть и лошадь с жеребенком, и теленок, и корова, свинья с поросятками. Свинья большая, что у нее маленькие уже поросята есть, 7 штук. Они живут в сарае, там у них отгорожено место. 3 черных и 4 белых. Рядом стоит через загородку бык большой. Его зовут Гаврюшка. И страшно его даже выводить на улицу. Однажды, когда Вова выводил его, он начал копать землю ногой, сильно мочал, сильно ревел. А теперь не стали водить. Косит, сено ему приносит, кормим.
Деревенька моя, деревенька колхозная, смотрю на тебя я, прикрывшись платком. Ты в легком платочке в июльского облака, веснушках черемук стоишь под окном.
Я родилась в Курской области Фатежского района, село Миленино. Ну, не было родителей, и мы одни были. У бабушки была большая семья. Дедушка строился, тетка строилась, через речку жила. Мы то там жили, то там. Сувались дома часто одни. Они вытопили печку и, видно, рано заложили трубу. А когда топит печку, она вытопится, а потом лист закладывают, чтобы тепло держалось. А мы сидели на печке, печка сильно разгорелась. Они нас обнаружили полумертвыми. Его как и не чувствуешь, но можешь без сознания быть. Да. Начали отпаивать нас водой, а потом вынесли на улицу. На свежем воздухе пришли в себя. У бабушки была печка, больше ничего не было. Даже не было электроплитки. Борщ варила, толкла сало с луком, клала борщ или в печку, и все это парилось. И вот она в печке сварит утром, и так в печке и стоит. Был чугунок или горшки, вот это глиняные были емки, рогатые емочки и ручка. И вот этот чугун цепляли и в печку ставили. Топили дровами или торфом. А торф копали сами. В конце деревни был лох. И вот сначала землю сбрасывали несколько штыков лопатой, а потом уже там торф внизу был. Дедушка копал, а мы расставляли для сушки. Специальный такой резак был, он вырезал кирпичами, и потом складывали их, клетками складывали, чтобы проходил воздух, мы сушили. Высохнет этот торф и привозили. Ну, складывали на тачку, и на тачке отвозили мы. Была тачка с одним колесом, но дедушка сделал. Ящик такой был, сбили из досок. И одно колесо было. Ну, от чего-то, может, выбросили, сеял или что там, в мешок или в корзину накладывали и приносили. Разжигали печь дровами сначала, соломой поджигали, а потом сверху торф клали. Ну, когда маленькие, под печкой сидели поросятки. Ну, тогда много не брали, а брали одного или двух. И под печкой было такое углубление, и они там сидели. Ну, соломку меняли. Я убирала им там, побелку делала, белила стены, потолок. Были куры у нас, корова, поросенок. А куры иногда в сарае неслись, а иногда где-нибудь в траве. И вот однажды я нашла в траве гнездышко, курочка там неслась. И ходила туда и по яичку выпивала. И были щеки розовые. А вдруг тогда заберут яички, то я одна пользовалась. Во дворе стояли качели, длинные веревки. На веревках веревки раздвигались вот так вот. Ставилась доска. А зимой катались с горки на ледяшках. Были ледяшки такие. Корзина заполнена навозом. Заливали водой, и она обмерзала, и она скользкая делалась, и катались на них. Пошла в сарай, взяла корзину, лопатой наложили навоз коровий. Поросячий он сильный запах плохой давал. Корове не так. Корова ест сено, травку, а поросенок другие продукты ест, и вот запах уже другой. Катались целыми днями. Утром уходили, а к вечеру приходили домой. Где-нибудь с гор катались. Царапины, раны какие-то. Особых ран не было. Царапины, а царапины и так заживали. Промыл, да и все. Ну, завязал чистой тряпочкой. Позже уже там йод стали уже держать дома. А раньше туалет был на улице. Типа небольшого домика. Выкапывалась яма. клались доски, в досках был прорез, бумага из-под книг, ну, там был мешочек такой сшит, и бумажки рвали, и в мешочке эти книги не рвали, про Ленина и разные такие провожди. Считались как руководители такие, их нельзя уничтожать, да газеты больше. И ночью на улицу выходили в туалет. Страшно. Ну, когда поменьше родители провожали. А большие уже побольше были. Тогда уже сами ходили. Да не боялись мы ничего. Ни темной ночи. Раньше фонарей же на улице не было. Волки были. Брали с собой спички. Бумагу жгли, если волки вдруг. Они боялись огня. Раньше еще ходили в город, кто работал на далекое расстояние рано утром. Брали с собой пучок соломы. Этот пучок соломы привязывали к палке на случай. Зажигали факел и отпугивали волков. Вот стога стояли еще соломой в поле или по дороге, по пути палками отбивались. Ну, там большой стаи не было, может быть, один встречался волк так. Но они близко подходили, выли, а нападений таких не было. Как-то тогда народ смелый был и не боялись и волков. Ну, из города привозили хлеб. В деревнях тогда хлеба не было, сами пекли. В школу брали хлеб с салом. Бумажку заворачивали и в портфель, в отдельный отдел. Там же в портфеле было несколько отделов. В одном отделе книжки, а в другом вот эта еда. Запивала водой. Стояло ведро воды, кружка, ну, если в школе. И запиваешь. О, раньше вши у всех были. На речку ходили, все деревни собирались и купались. А после в воде там же и птицы, вот гуси купались, и мы там. И завозились вши. Вши потом выводили керосином. Смазали голову керосином, покрывали платком. Они подыхали, а потом мыли голову с мылом. Были гребешки. Это зубчики близко-близко друг к другу. И вот этими частыми гребешками вычесывали в шеи. На газету вычесывали и в печку бросали. У всех они были почти. Это потом уже стали, наверное, мыло изготовлять с дустом. И вот не стало вши. А вши заводились. У тебя, например, нет, а у кого-то были вши. А одежда висела на вешалках общая. Ну, если в школе, например, там была общая вешалка, и все вешали одежду. Они переползали друг к другу. Они ползать начинают по голове. Неприятно ж. Может, и 10, кто их знает, что им мы считали. Или друг друга раньше искали. Кто-то с кем-то собирался. Ну, вот бабушка тоже... Говорит, поищи-ка, нет ли в голове вшей. Я говорю, ну, ложись, бабушка, на коленки. Вот она ложилась на колени, а я искала. И ногтями их давили. Ну, и нас так же бабушка поищет и давили ногтями. А потом керосином уничтожали. Какое-то время не бывало вшей. Больше в школе заражались, потому что там много детвары было. В школе мы раньше не дружили никто ни с кем, просто с ребятами. Один мальчик хотел меня проводить, а я убежала домой. И когда меня хотел кто-то проводить, я убегала. Вдруг появилось это, думаю, что ж такое? Да, особого испуга не было. Ну, спросила у сестры, она рассказала, что это так должно быть. Раньше стеснялись об этом говорить. Тряпки чистые находили, подкладывали. Старые простыни рвали на тряпки. Раньше же были старые тряпки чистые. Тряпки эти грязные сжигали в печке, чтоб никто не видел. Тазик, мыло брали, мылом стирали раньше, порошков не было. Доливала теплой воды, стирала мылом. Для головы потом появилось жидкое мыло. А то мылом плохо промывалась голова. У бабушки был квас. Споласкивала голову квасом. И волосы становились мягкие, как бы промытые. Раньше одевались, были фуфайки. Тканые, значит, из ваты. А сверху тканью покрыта фуфайка. Раньше были панталоны по колено. И штаны с начесом. Лохматые такие, длинные. Платье коричневое и белый фартук. И в валенках ходили зимой. Весной в сапогах резиновых. Черные или белые валенки. Носков раньше не было. Вязали бабушки. Их же вяжут, потом выстирывают. Они становятся белые или выкипечивают. Белые становятся из черной шерсти. Овец держали. А потом эту шерсть как-то сбивали, они били, потом вымывали, на веретене нитки делали. Веретено было у бабушки, колесо такое было, типа пряха была и ниточки. А потом вязали эти носки. Вот носки были. Были валенки коляные такие, толстые. Вот ногу туда двиг и пошел. Или белые были, или черные. Если белые, это когда запачкаются, мелом и натирали. Был мел, натирала валенки мелом, чтобы были чистые. Но мела тогда много было. У нас и горы были меловые. Да, летом запасали. Брала топор и вырубали этот мел на горе. Клали в сарай. По одному мы не ходили, мы ходили группой, например, несколько человек собирались. Он был кусками, его толкали, если белить надо дома, в квартире. Толкали молоточком, били, просеяли на сите, а потом разводили водой, добавляли синки, чтобы она голубоватая была, и белили стены. Мы весной, особенно, когда были каникулы, и начинал таять снег. И мы, значит, уходили в луга. Вода шла по лугу, в сапогах переходили на эти бугры и играли там. Делали шалаши, находили на огородах мерзлую картошку и жарили на железках чибрики. Картошка мерзлая вымывалась весной. Мы ее вытаскивали из земли. Разводили мы костры, потом железки эти ставили с картошкой этой мерзлой и поджаривали ее. Играли в разные игры по буграм. Чурюк так называемый, палочка была. На палку, маленькую палочку клали, а другой палкой вот так вот забивали. Называлось чурюк. А кто называл цурик, кто чурюк. Все игрушки делали сами. Куклы делали и из соломы, и из деревяшек. Вырезал мне брат голову куклы из деревяшек. Голова деревянная, одежду шили сами. Вот это время послевоенное было тяжелое, но люди были рады, что пришел мир, как-то помогали друг другу. Раньше скромный народ был какой-то, а сейчас пошел наглый народ. Не знаю, время такое.
Мне к Южному морю нисколько не хочется, о том говорю я, душой не кривя, тебя называю по имени отчеству, святая, как хлеб, деревенька моя.
80-летняя крестьянка Валентина Макарьевна в разделе «Наши современники». Она живет в деревне Миленина Курской области. Ее записала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Родной язык» грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили.
Когда-то петербургский поэт Александр Кушнер написал такие стихи. «Зато грузинский алфавит на черепки мечом разбит. Иль сам упал с высокой полки. Чуть дрогнет утренний туман. Илья, Паола, Тициан взбирают круглые осколки». Петербургский поэт выбрал архаичные слова. «Меч», «черепки», «дрогнет утренний туман». Насколько действительно грузинский язык архаичен?
Грузинский язык на самом деле архаичный, и не только для иностранцев, которые, может быть, не совсем глубоко вникли в этот язык. Я могу сразу сказать, для филологов очень интересный. Вот вы можете посмотреть, что грузинский изучают в разных центрах, мировых центрах лингвистических. Как раз из-за архаичности грузинский сохраняет довольно-таки архаичные пласты языка. И еще одна вещь. Мы изучаем грузинские тексты, древние грузинские тексты 5 века, в 8 классе. Это значит, дети понимают этот язык. Эта архаичность жива, она в нас. Современные армяне не понимают архаичного староармянского языка. Я бы сказал, это даже давлеет на грузинский характер.
Каким образом?
Не секрет, что взгляд грузина, вот скажем, такого типичного или среднего, в течение веков и даже сегодня был направлен назад. И в грузинской поэзии это видно, и в таком чисто грузинском мире, как застолье. Ну, 12 век, конечно, это золотой век. Многие иностранцы тоже говорят, грузины настолько непрактичны, они не смотрят вперед, они хотят все сегодня, но то же самое, что было вчера.
Вы говорите, что машина времени, грузинская машина времени буксует, нация, или, по крайней мере, ее отдельные представители, живут в 12 веке. Вы признаете, что грузинский язык архаичен? Это слабость или сила?
Я бы сказал, это сила. Язык выжил. Другое дело, как этим языком пользуются и как этот язык действует на ту культуру, где этим языком пользуются.
Но как жить в 21 веке с архаичным языком? Язык выжил, но за счет чего или за счет кого?
Язык настолько живуч, вообще язык, не только грузинский. Язык – это как живой организм. Язык развивается. Развивается буквально каждый день. Конечно, грузинский язык тоже развивается. Вопрос в том, насколько правильно язык развивается или в какую сторону язык развивается. Например, очень интересная тема развития грузинского языка от начала 90-х годов до сегодня. Это один из больших спадов грузинского языка, вот этот период, когда поколения пришли, которые просто не изучали ни языка, ни вообще ничего. 90-е годы, вы помните, что это время войн. Язык тинейджеров всегда отличался от литературного языка. Но сейчас этим языком говорят уже почти на всех уровнях. Политики, по телевидению, чистота языка уходит. Не исключено, что вот это в архаичности грузинского произойдет какой-то сдвиг. Вообще есть такая тенденция эмансипации и освобождения от прошлого, от молодого поколения.
У Пастернака, который переводил, я уже упоминал эти имена, Паоло Яшвили, Тициана Табидзе, есть такая строка «Состав земли не знает грязи». Вы боитесь грязи в языке?
Нет, нет, я не о грязи говорю. Мы сравнили язык с живым существом, и у каждого существа, и у каждой материи есть свои законы развития.
Но немного грязи, может, и не помешает.
Но грязь тоже входит в этот мир, который развивается законами. И главное то, что какие-то законы надо соблюдать. А когда вместо именительного употребляют винительный большой держ, или скажем, вообще ничего не...
Ну, это просто безграмотно.
Вот я не совсем... Я сам не хотел этого слова употребить. Сейчас, наверное, эпоха безграмотности. И безграмотность сейчас даже модно. Есть стремление узаконить безграмотность как новый закон.
Для человека, знающего русский язык, немецкий или английский, например, такая грамматическая категория, как сослагательное наклонение, это совершенно естественная норма языка, совершенно естественная категория. В грузинском языке есть, например, сослагательное наклонение?
Есть, конечно. Это очень грузинская функция, я бы сказал. Грузины очень любят говорить в сослагательном наклонении.
В Европе больше всего сослагательное наклонение любят англичане.
Это придает речи иронию. Грузины очень любят говорить, что было бы, если бы. У нас все есть, у нас все возможно, вот если бы.
Грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили в разделе «Родной язык».
Вы переводили на грузинский язык немецких авторов, австрийских авторов. Немецкий язык все-таки один из самых современных языков в мире. Это уже язык 21 века. Вы сталкивались с какими-то проблемами, переводя современных немецких авторов на архаичный грузинский?
У меня такие проблемы, это не только у меня, были не только с немецким, но с древнегреческим. Древнегреческий очень близок к немецкому тем, что это очень точный язык. Это язык философии. На древнегреческом, как и на немецком, можно описать весь мир, чего нельзя сказать о многих других языках. Я абсолютно далек от той мысли, что грузинский в чем-то уступает немецкому или древнегреческому. Вообще так вопрос не ставится, нельзя поставить. Это абсолютно другой мир. Но на грузинском языке мир описывается не терминами. Моя жена немка, и у нас всегда есть конфликты. Я всегда недостаточно точен. Грузинский язык – это язык, я бы сказал, более язык поэзии. Грузин описывает предмет не с помощью глагола есть, скажем, это есть что-то. Не тождества, а приближение. Вот мы приближаемся к сути по спирали. Это язык энтропии. Мы тратим, может быть, 10 раз больше слов, метафор для того, чтобы назвать что-то именем. Что касается переводов. Проблемы, конечно, есть. Хороший перевод – это не тот, который буквально передает и синтакс, и ритмику. Я часто сталкивался с проблемами в немецком. Например, у таких авторов, как Томас Бернхард, который пародирует казенный язык, язык судопроизводства, там, язык сухих газетных информаций. В грузинском надо иметь сперва те оригиналы, чтобы их пародировать. А если прямо переводить их, то вот утрачивается вот ирония, утрачивается нету того, что приходится пародировать. На грузинском можно хорошо переводить не только архаичные тексты, но и современные. Но надо очень хорошо знать грузинский язык.
Бедина, вы работаете с грузинским языком. Это означает, что у вас есть личное отношение, даже интимное отношение к нему. И, скорее всего, это любовь. А язык, грузинский язык отвечает вам взаимностью? У него есть личное отношение к вам?
Без грузинского языка я не могу себе представить. Есть эмигранты довольно часто, которые даже стараются забыть свой язык. У меня есть один друг, который в Германии занимается интеллектуальной жизнью. Он несколько лет просто игнорировал грузинский язык. Хотел как-то преодолеть ту проблему, перед которой мы всегда стоим, эмигранты. Одной ногой мы стоим где-то в своем детстве или в своей стране, с другой где-то, бог знает где.
На своем кладбище будущего.
Да, может быть. И у меня такого никогда не было. Может быть, из-за двух вещей. Сперва, я из такой чересчур филологической семьи. У нас почти все были филологами. И я без скромности скажу, с правильным языком. И настолько я рано познал вот сладость грузинского языка, да и вообще языка, то я никак не могу себе представить от этого языка далеко уйти. С другой стороны, мне повезло, не знаю, повезло или не повезло, но у меня работа такая, что я каждый день вещаю на грузинском языке. И мне приходится каждый день профессионально заниматься этим языком. Ну, что значит язык? Я вам один пример скажу. Вот что значит грузинский язык для меня вне Грузии? Когда родилась моя первая дочка, когда я впервые стал отцом, я вдруг абсолютно неподготовленный был к этому и вдруг понял, что я не могу с ней говорить на ином другом языке, хотя мы дома по-немецки говорим. И самые такие сокровенные чувства, любовь, гнев, я всегда передаю на грузинском. У меня на улице иногда бывают какие-то инциденты, меня чуть не раздавила машина. Я, конечно, на грузинском последними словами ругал шофера, который, конечно, ничего не понял, а я по-другому не мог. Я не очень большой оптимист, что касается вот отношения моего к языку. У меня такое чувство, что мы, живущие вне Грузии, мы вносим вклад в архаичность грузинского языка. Язык меняется там, в Грузии, и обновляется, хотя не совсем в правильную сторону, я думаю. Но мы здесь сохраняем вот тот старый, или хотя бы вот язык, который 20-25 лет тому назад употреблялся и был гораздо грамотнее, чем сегодняшний. Мы консерваторы, я архиварий.
Грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили в разделе «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».